Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 21 апреля, пятница. Я вас приветствую в нашем эфире. Сразу понятно, что может быть главной темой сегодняшнего выпуска, ну, кроме текущих событий, комментариев текущих событий, это то, что связано с нашим этим зиккуратом, и с Мавзолеем, и с Терафимом. Говорю нашим, потому что это тема наша. Тема наша, которую мы поднимали и поднимаем уже там где-то около 11-12 лет. И вот по мере приближения вот этой даты, значит, дня рождения вождя, значит, в кавычках, слово «вождя» я, конечно, беру в кавычки, обостряется борьба вокруг вот этого зиккурата, вокруг вот этого сатанинского, использую христианскую такую лексику, это, я думаю, что магического, черномагического какого-то инструмента, который стоит в самом сердце России, в центре древней русской столицы и отравляет пространство России. Причем отравляет пространство, я думаю, не только России, я думаю, что и во всемирном масштабе, потому что где-то там в каких-то странах, в каких-то латинских Америках детей называли Ленинами, и там, значит, один Ильичами, один Ильич оказался самым таким успешным, опять же, в кавычках, террористом. Вот этот, значит, Ильич Рамирес, так называемый, по итогам, по биографии которого там сняты и документальные фильмы, есть и художественные фильмы, там, где он послужил прообразом. Другой Ленин стал президентом Эквадора. Вот то же самое, вы понимаете, вот. Это все вот то, что, человечество отравлено этим. Вот. Ленинами там называли детей там в Индии, еще в каких-то странах. Вот. Понятно, что это вот, значит, само сооружение. Мы достаточно аргументированно объяснили, что это такое. И в наших материалах выпущена книга была несколько лет назад. «Кремлевский Терафим», «Московский зиккурат», «Кремлевский Терафим». Несколько выпусков передач состоялось. И, в общем, мы эту тему сдвинули. На самом деле, вот в обществе вот какие-то люди, какие-то интеллектуалы, они прекрасно понимали, что вот эта штука, она немножко диссонирует с русской историей, с русским самосознанием, вообще с понятием русский. Это какое-то вот шумерское, шумерско-вавилонское такое сооружение. Об этом поэты писали. Значит, о зиккурате, называя его зиккуратами. Но тему вот эту вот постоянно затрагивали именно мы. Обращали на внимание публики, указывали на то, что эта штука, она стоит не просто так. И в конце концов эта тема стала такой важной, очень важной темой в масштабе страны. Дело в том, что я так полагаю, что с моей книгой ознакомилась какая-то часть московского истеблишмента, которая не связана со жрецами. А со жрецами или вот с этими кукловодами, я так полагаю, не все далеко связаны. Даже там члены Политбюро, которые ходили в это Политбюро, я думаю, что на 9 десятых, а может даже и больше, это были просто, условно говоря, клоуны. Они, может, об этом не знали, но на самом деле они, значит, просто выполняли роль фасада. Все дела творились за фасадом, а они вот такой фасад, из них был построен фасад. Они что-то говорили, что-то там произносили, даже что-то там подписывали. Но реально управление шло из другого центра, и все двигалось по решению каких-то совершенно других кругов, не связанных с этим Политбюро. Ну, пример, вот просто приведу пример. Какие-то люди, конечно, из Политбюро устроились хорошо. А вот пример наш, один из единомышленников несколько лет назад встретил в метро Егора Кузьмича Лигачева. Был такой замечательный кадр. Он числился оппонентом Михаила Сергеевича Горбачева, член Политбюро, то есть не хухры-мухры. Был ответственен за какой-то сектор в экономике. И вот этот Егор Кузьмич Лигачев все не мог там правильно то ли монетку опустить, то ли еще чем-то воспользоваться. Вот этот наш единомышленник взял монетку свою, там опустил и провел Егора Кузьмича в метро. И вот этот Егор Кузьмич там по пути даже успел ему пожаловаться. То есть он живет на пенсию, обычный человек. А уж как он там выступал, уж как он там гремел в свое время. И Лигачев не пускает Ельцина, Лигачев олицетворяет там, консервативное крыло политбюро. На самом деле Лигачев просто олицетворял сам себя. Он олицетворял какое-то консервативное крыло КПСС, но это значит, мнение этого консервативного крыла, его действия вообще абсолютно кукловодов не интересовали. Они делали то, что им нравится, и то, что они хотели. А эти люди просто изображали борьбу нанайских мальчиков, ну, не понимая. Тот же самый Егор Кузьмич, я так думаю, что он мало что понимал в этой борьбе. Он искренне там сражался за какие-то вот эти коммунистические ценности, еще за какие-то. Человек он был, ну, заблудившийся, ну, по-своему честный. Так что, я так полагаю, среди верхушки партии реально, чего и как, для чего построен зиккурат, как он действует и что это такое, для большей части, ну, я думаю, что 99% этой верхушки, даже больше, наверное, это все было действительно там, в общем-то, Мавзолей, Ленина. У них даже в мыслях такого не было, что это может быть зиккурат, еще что-то. Вот. Дело в том, что это были люди абсолютно убежденные атеисты. Это было важно. Следили. Потому что только атеист, он может уже в эти шумерские штучки он уже не поверит. Ему вот, ты рассказывай, а у него все, у него броня в голове. У него во лбу броня, он в танке, и там можно стучать сколько угодно. То есть для того, чтобы человеку что-то объяснить, ему нужно доказать, что, в общем-то, мир более сложен, чем, в общем-то, атеистическая картина, нарисованная, значит, господами Марксом, Энгельсом и другими там материалистами. Что существуют там духовные миры. Там, ну, это, ну, нужно начинать от печки. Это слишком долго. Вот. Эти люди, естественно, легко манипулируемы. Поэтому сначала нужно было установить некий такой государственный атеизм, а потом уже на этом государственном атеизме можно строить все, что угодно. Абсолютно. Делать все, что угодно. Любые опыты, любые эксперименты проводить, значит, значит, это отрицая вообще возможность, оккультные эксперименты, отрицая возможность вообще их существования. Поэтому люди там даже в мыслях не могли представить, а зачем вот тарелка в каждом доме стоит. Вот я читал про эти вот тарелки, радиотарелки, как они работали там у американцев. Американцы пишут. Люди, вот советские люди, они вот в воспоминаниях это дело как-то они не упоминают. Вот знаете, что такое? Маленький нюанс, который говорит об очень многом. У этой советской тарелки не было во многих местах регулировки громкости. То есть она включалась, и она работала, и все. Никакой регулировки громкости не было. С утра до вечера там в крестьянских избах она как бы орала. Ну, отключить, я так полагаю, можно было, но тем не менее там, значит, эта штука работала, когда было нужно. Вот. И, значит, трансляция по аудио, на аудиоволне каких-то тоже там, в общем-то, знак, значит, кодированных каких-то, кодированной какой-то информации, она тоже, я так полагаю, была. И вот сейчас в России вот эта борьба, она обостряется. Вот мне прислали, значит, тут по Фейсбуку, вот мой аккаунт, прислали, значит, слушатели, что вот, Владислав, смотрите, уже что-то двигается. Уже, значит, и не только ЛДПР, Единая Россия подключилась к вопросу о захоронении Ильича. Но, к сожалению, товарищи поспешили. Ну, ребята, не товарищи, извините, ребята поспешили. Вот. Дело в том, что как это в реальности выглядит? В реальности предложили захоронить тело Ильича, значит, два представителя либерально-демократической партии, три, два или три. К ним подключились еще два представителя, значит, «Единой России», члены ЛДПР, там, Сысоев, Сухарев и Курдюмов внесли законопроект о погребении вождя. К ним подключились депутаты «Единой России» Марченко и Николай Брыкин. Евгений Марченко или Николай Брыкин. Однако, на самом деле, как бы, наши слушатели немножко забежали вперед. Через несколько часов и Евгений Марченко, и Николай Брыкин, и их коллега Виталий еще Бахметьев там, оказывается, подключился, отозвали свои подписи под законопроектом. То есть они, видимо, значит, когда начальство узнало, оно так их не инструктировало, но когда они узнали, они сказали: так, ребята, быстренько отозвали. Быстренько, быстренько, быстренько. Тема важная, поэтому ее не будируют, ее, в общем, не трогают. Вот. Но она висит. 63% населения страны хочет захоронения. При той вот пропаганде, которая существует, хочет захоронить. Хочет убрать этот зиккурат. Вот. Но, тем не менее, какие-то силы все равно значит, выступают за сохранение вот этого зиккурата. Анахронизм. Абсолютный анахронизм. Ни в какие ворота не лезет. Ни в идеологическом плане, ни в эстетическом, ни в религиозно-культурном. Ну, потому что можно сказать, да, вот тут в России тут есть как бы религия. Это товарищ Ленин был атеистом, поэтому сказать, что это религия есть. А да, извините, давайте рассказывать про эту религию. Тогда пусть, значит, Зюганов тут выступает, что это вот как это можно. Как это можно? Если бы осквернили... Значит, интересная аргументация Зюганова. Что если бы осквернили... Значит, там другую вот церковь, например, православную, ею бы занялся совет, значит, там, следственный комитет, правоохранительные органы. А тут вот оскверняют, вот требуют убрать мавзолей. Это тоже осквернение. Так, интересно. Вот это он, дальше интересно, он просто прерывается, Зюганов. А дальше интересно, что ж там такое, в общем-то, можно осквернить, так сказать. Какие религиозные чувства осквернили у товарища? Вы же атеисты. А что там произойдет? Ну, понятно, когда там у христиан, когда их храм осквернят, то, в общем-то, значит, это пространство вокруг храма, оно потемнеет без света там христианства. Ну, значит, алтарь по светоч, вот, значит, там как-то вот с этим храмом и христианскими связано, что, так сказать, вот рядом с алтарем там светоч, в общем-то, вот этого христианства, распятие, ну и так далее и тому подобное. Все связано с какими-то тонкими планами. С какими тонкими планами связан зиккурат? Вот здесь вот Зюганов ничего не говорит. Но призвал Совет Безопасности рассмотреть вот эту ситуацию о требовании перезахоронения Ленина, которую Зюганов считает вызовом общественности и провокацией против российской государственности. О как! О как! А при чем тут российская государственность вдобавок? Вот, понятно, что товарищ поет с чужого голоса. Ну вот, значит, и вот он еще там заявляет, Зюганов: еще раз хочу высказать свое требование Совету Безопасности рассмотреть эту инициативу и дать нам официальный ответ, заявляет Зюганов. Только законченные мерзавцы могли сделать это накануне дня рождения Ленина. О как! То есть, получается, вот как-то вот для этой мумии существуют какие-то иные правила. Вот, значит, на что вообще как бы били вот эти депутаты ЛДПР? Они били, аргументируя это законом о похоронном деле. Существует, ну, правило. Если человек умер, его надо захоронить. Все. А почему вот этот человек умер, и он выставлен, и мумифицирован, и выставлен в центре Москвы на Красной площади, вот в сооружении, напоминающем зиккурат? Ну, вот как-то им так не дали. Вот. Значит, мне тут различные письма приходят. Письма, значит, и какие-то контакты, вот. Значит, связывались со мной, значит, различные издания, вот, значит, различные какие-то, даже телеканалы, вот, там, значит, там читали мою книжку, вот, я как бы рад, есть и единомышленники, вот, значит, которым вдруг вот внезапно кто-то там стал заказывать передачи на эту тему. Но я так полагаю, что если захотели бы это самое захоронить, они бы захоронили. Здесь, скорее всего, значит, сначала, значит, сошлются на мою книгу, они и так ее знают, а потом начнут там что-то разоблачать или искажать. Поэтому, значит, к сожалению, я как бы решил не отвечать на эти, в общем-то, так сказать, просьба ответить на эти вопросы. Вот как-то так. Значит, но тема поднята. Тема поднята, и тема, она будет темой всего 2017 года. Публика, думающая публика в Москве, ознакомилась с моей книгой, и это хорошо. Это хорошо. Вот. Из того, что, значит, я получал, из той информации, товарищи с книгой ознакомились. Причем много людей. То есть она дошла до адресата. Вот. Книжечка ходит там по рукам. Вот. Не обязательно сама моя книга, ее пересказы. Вот. Дальше существуют уже какие-то там авторы, блогеры, которые, может быть, книгу не читали, но посыл поняли. И уже называют этот зиккурат зиккуратом. Не мавзолеем, а зиккуратом. Это хорошо. Это хорошо. Так. Так что тема поднята. Тема поднята. Отвечу на ваши вопросы. Дальше тут тоже перейдем, значит, к другой теме. Тоже такая замечательная тема. Ученые Российской Академии Наук дали определение российской нации. Тоже, вот, знаете, как интересно. Вот. Сейчас я вот отвечу на ваши вопросы. Вот. А потом по поводу российской нации мы, значит, поговорим. Евгений, я знаком с идейными коммунистами. Они называют мавзолей главной святыней. Хорошо? Хорошо? Значит, тогда пусть объяснят постулаты своей религии, согласно которой вот эта, так сказать, мумия должна находиться на Красной площади в зиккурате. Если они объяснят с точки зрения атеизма, тогда можно еще думать, спорить, во всяком случае. А объяснений пока нет. Атеистическая, как бы, атеистический подход, он не предусматривает выставление мумий и строительство зиккурата. Где там у Маркса, Энгельса и у того же, как бы, Ленина, где про зиккураты и про мумии? Нету. Зиккурат и мумия – это из другого. Это из другой оперы. Не факт, что сам Владимир Ильич знал, что потом с ним сотворят, в общем-то, реальные колдуны. Так. Алекс, такого упыря нельзя захоранивать, только сжигать. Земле Терафим, ой, как не нужен. Ну, поэтому борьба. Поэтому борьба. Вот. Поэтому борьба. Вот так. Так, дальше. Слушатель. Добрый вечер, Владислав. Прокомментируйте, пожалуйста, аномалии с погодой, которые сейчас наблюдаются. Это, если это актуально, конечно, с уважением. А я думаю, что это все связано. Вот с этим зиккуратом, со всеми этими делами. Аномалии просто, вот, значит, просто невероятные в России. В Петербурге в конце апреля минус там несколько градусов. Ну, я, как бы, значит, смотрю сводки. Вот, значит, мне там пишут. Вот, значит, в Москве выпадает снег. В каких-то еще городах России тоже, в общем-то, рекорды. Рекорды. Причем с начала наблюдений. То есть это с конца, там, с последней трети 19 века такого не было. Таких, значит, аномалий не было. Ну, там и в Молдавии, кстати, тоже снег выпал. Там уже там, значит, виноград там цветет, уже там все, так сказать, цветет, а уже и тут снег выпал. То есть совершенно аномальная такая погода. Я полагаю, что это связано с зиккуратом. Все, эта штука, она умирает сама по себе. Вот прошло 100 лет, она умирает. Значит, народ... 63% хочет захоронить, он уже на уровне подсознания отвергает эту штуку. Отвергает. Это очень важно. Это очень важно. То есть все, уже, так сказать, есть отвержение. Поэтому есть в перспективе, перспектива такая, в общем-то, демонтажа этой штуки, она есть, она присутствует. Так, Елена СПБ. Здравствуйте, Владислав. Вчера по радио слышал, что объявляют мобилизацию. Будут вызывать в военкомат всех военнообязанных. Возможно ли этому воспротивиться с уважением? Честно говоря, не знаю. Ну, я так полагаю, там в любом случае можно каким-то образом решить вопрос. Но вот в эфире говорить об этом как-то, так сказать, как-то не хочется. Но я так полагаю, что всегда можно решить вопрос. Всегда. И, на мой взгляд, вот вся эта мобилизация, она не связана не с желанием там кого-то мобилизовать и подготовить, вот, а с желанием довести до американских партнеров, ну, беру в кавычки, партнеры, вот, вот эту информацию. А вот в связи с обострением вокруг Северной Кореи, Вот в России объявлена частичная мобилизация. Те, кому нужно, вот те структуры в Америке, которые анализируют эту информацию, они как бы это серьезно воспримут. Вообще, это некий знак, это послание. Очень важное. Вот. Например, как американцев в свое время и израильтян в свое время остановили от полного разгрома Египта. Значит, в войне 73-го года, если не ошибаюсь, значит, израильтяне в очередной раз разгромили в пух и прах египетскую армию. И, в общем-то, была открыта дорога на Александрию, на Каир. Они могли наступать и взять. Значит, Советский Союз как бы вмешиваться вроде бы не хотел, но по дипломатическим каналам, там то ли лично Леонид Ильич Брежнев вызвал американского посла, то ли еще каким-то образом они передали вот такую информацию, то ли вообще в газете «Правда» напечатали, я не помню деталей. Сообщили о том, что Советский Союз не будет противиться, если какие-то добровольцы захотят отправиться в Египет защищать его. То есть как бы сигнал, что да, вот тут какие-то люди появятся. Здесь та же самая ситуация. Здесь та же самая ситуация, что да, вот Российская Федерация объявила призыв, мобилизацию, ну как бы вроде бы временно, там на 2 месяца, но тем не менее будут развернуты какие-то части и могут быть развернуты. Вот вы знаете, мы озабочены. Одно дело это дипломатическая нота, а другое дело вот эта мобилизация. Значит, Первая мировая война, она с чего началась? Россия объявила мобилизацию. Германия объявила мобилизацию. А после мобилизации, в ответ на мобилизацию, страны начали объявлять друг другу войну. То есть мобилизация – это очень сильный ход в дипломатии. Но пока я надеюсь, что это дипломатия. Так. Ну и вообще, конечно, нагнетание страха. Вот, так сказать, тут есть информация, что российские бомбардировщики с атомным оружием, с ядерными ракетами летают вокруг Аляски, около Аляски. Зачем это нужно? Ну, нужно обозначить свое присутствие, обозначить, что самолеты с ядерным оружием на борту, они находятся в боевой готовности. Значит, это вот вокруг вот этого северокорейского кризиса. Вообще ситуация в Северной Корее, она такая достаточно острая. Так, кто-то уже там пишет, что нет, все уже прошло. Нет, все только начинается. Слишком долго американцы готовились, чтобы вот просто так отложить. Могут отложить, но не просто так. Так, значит, неважно, ну, такая подпись. Ну, ладно, атеизм не связан с религиями типа марксизма, это другое. Что другое? То есть, что, значит, зиккурат, может, не связан, значит, с атеизмом, но это как бы другое, это просто вот какие-то святыни. Святыни – это духовная ценность, духовная связанность с тонкими планами, с нахождением духа в тонких планах. А с чем связано вот это, так сказать, если тонких планов не существует? Ну, повесь ты у себя в доме картину Ильича, и все, и радуйся. Почему, так сказать, он должен быть в центре Москвы и мешать 60% других граждан, которые это воспринимают как мерзость? С какой стати? Мало ли кому что нравится. Вот, так сказать, много там всяких там необычных обычаев у разных людей есть, и у религии в том числе. Значит, там у христианства, там в Чехии есть там такой собор, вход которого выложен черепами, реальными черепами монахов. Ну, им нравится. Ну, а почему вот эти черепа должны быть на Красной площади? Мало ли что, им нравится. Даже если нравится, это большей части населения. Есть вещи, которые, ну, априори, даже меньшей части, если это не нравится, ну, в общем, надо их уважить. Корейцам, например, нравится кушать собак. И не только корейцам. Ну, это что значит, что значит это самое? То есть в Москве должен открыться ресторан, где подают собачатину на Красной площади. Поэтому мало ли кому что нравится. Так. Аполлон, здравствуйте, Владислав. Как прокомментируете переброску войск РФ границам КНДР? Кого они напугать хотят? США? Смешно. Песков не стал комментировать эту новость. Нет, конечно, здесь вопрос не о том, что хотят напугать. Переброска войск означает, что Российская Федерация и военно-политическое руководство, и Министерство обороны, и аналитические службы всерьез относятся к возможности войны на Корейском полуострове. И для этого войска должны быть, что, ну, в случае, ну, представьте себе ситуацию, а может, там, могут северокорейские войска там двинуться, отступая, там, откатиться на российскую территорию, и кто их будет останавливать? Пограничники? 2,5 пограничника? Нет. Беженцы побегут, кто их будет останавливать? Ну, беженцы могут быть и безоружны, а могут быть и с оружием. Ну, вот они пришли, беженцев, там, 5 тысяч человек, к заставе, на которой служат 25 человек. И как вы думаете, эта застава их остановит? Не потому, что они там враги какие-то, еще кто-то. А когда там на 5 тысяч беженцев будет там пара-тройка сотен уже солдат с оружием, танками и там со всеми делами, они уже будут спрашивать. А так они этих пограничников спрашивать не будут. Это просто заслон. Не будут, я думаю, что российские войска вмешиваться в это дело. Китайские, я так полагаю, тоже. Американцы, если они на это решатся, то значит, у них там должно быть все подготовлено. Я так полагаю, что за там, 10 лет, сколько вот эта волынка тянется, у них что-то уже там должно быть подготовлено. Системы, значит, поражения средств там, баллистических ракет, ну, то есть стратегических средств там, Северной Кореи, там, ракет баллистических, подавление там, артиллерийских батарей, которые там могут достреливать, добивать до Сеула, ну и так далее и тому подобное. Все у них должно быть. Ну и заодно они должны продемонстрировать всему миру свою силу. В общем-то, всему миру, кстати, очень интересно. Что там есть у американцев? Это все правда или это все фуфло? Вот если американцы этого не сделают, то оно как бы будет немножко выглядеть, как это фуфло. Вот как ни странно. И поэтому здесь их вот ситуация, она подталкивает к этому. Так. Денис, Владислав Александрович, здравия вам. Сегодня краем уха уловил по ТВ, точнее РЕН-ТВ, завтра передача про Зиккурат у них. Точнее было сказано про мавзолей. И что это? И знаменитый угол Шип крупным планом. Верха хотят высмеять через ТВ эту правду, с уважением. Да, я именно так и полагаю. Поэтому, в общем-то, я не захотел, чтобы моя фамилия где-то каким-то образом, так сказать, вот в их, ну, значит... Я не хочу участвовать в этом. Я думаю, что они будут высмеивать, скорее всего. Или представлять это как нечто такое смешное, какое-то заблуждение и так далее. Вот. То есть это, ну, на мой взгляд, это цирк. Может быть, там даже люди искренне хотят это все показать публике, но сами форматы, вот знаете, вот оно как бы, подача будет как вот цирк. Но ясно еще одно. Мне ясно одно, что, значит, масса изданий тут озаботились. Раз это так, то это значит, есть команда. Ну, мне присылают вот различные материалы, мне присылают какие-то письма, приходят вот такие, значит, с предложениями. Ну, я понял, что это команда. Это команда. Ну, как бы информация с предложениями. Вот и письма приходили, и информация там с предложениями приходила. Вот. Так... Алексей Баранов, Рязань. Владислав, банальный, но насущный вопрос. Что делать с коррупцией в нашей стране? Мзду хотят получить все, даже на низшем уровне, медики, низшие соцработники и так далее. Пока не будет нормальной медицины, где медик будет получать деньги от пациента, ничего, оно будет, всегда так будет. Понимаете? Медик должен получать деньги от пациента. А пациент вправе выбирать, кому из медиков платить деньги. Для этого должна быть страховка. К страховке, ну вот во Франции, например, там есть страховка, вот, 80%, я сейчас не знаю, как, ну так было там какое-то время назад, там, сейчас, наверное, по-другому там. Страховка там покрывает там 70% стоимости. Но 30% человек должен платить сам. В каких-то странах 90% покрывает страховка. В каких-то... Там, 50% или там есть там какие-то еще случаи, не покрывает. Пока люди вот за эту страховку, они не будут платить своих денег, вот пусть там 100 рублей там за визит, пусть 50 рублей, вот хоть какие-то копейки, чтобы он понимал, что он платит, он не просто пошел к врачу, а что он деньги ему дает? Это реально деньги? Потому что врачи за тот же визит пациента, они, в общем-то, снимают деньги со страховки. То есть есть там единая страховка в Российской Федерации, это медицинская. И как бы там, в общем-то, вот эти предприятия медицины, они снимают за это деньги. Когда медицина совершенно бесплатная, масса людей ходит туда не для того, чтобы там подлечиться, а просто там, ну, покалякать, просто там время там убить, бабульки какие-нибудь, разные люди. Вот. Потому что, ну, бесплатно. Вот. Как вот, знаете, в свое время в Петербурге бесплатен был совершенно там транспорт. Ну, я так полагаю, что и сейчас бесплатен для пенсионеров. И вот они катались там из одного конца в город в другой конец. Там с метро там Пионерская на метро Звездная. Там, с пересадками какими-то там, значит, не совсем, нет, кажется, пересадок. Вот. Но это очень далеко. Другой конец. Еще там на автобусе нужно добираться. Только потому, что там, грубо говоря, картошка на, там, или там лук на 2 рубля стоит дешевле. Стоил. То есть его билет на метро, он стоит там намного больше, чем вот эта разница, которую он экономит. Но это бесплатно ему. Поэтому он садится и ездит туда, едет туда. Значит, бесплатный проезд – это хорошо, когда человек, ну, там, все сознательные. А когда народ несознательный, то, в общем-то, ему по барабану. Так же и с медициной. Вот. Соответственно, и у медиков должны быть настоящие зарплаты. В зависимости от того, сколько он получит вот этих наличных денег. Вот, может быть, так. Вот то, что приходит, вот ему там, да, значит, по страховке перечисляется поликлиники или больницы. Ну, хрен с ним, это поликлиника, больница получает. А вот то, что как бы наличными дают люди, пусть бы ему там в зарплату шло. И все, все бы поменялось. Все абсолютно. Ну, к сожалению, оно так, так и будет. И во всем остальном то же самое. Чиновники ни перед кем не ответственны. Вы приходите к чиновнику, вам нужно разрешение там, на перепланировку квартиры, на приобретение участка. Зачем ему давать вам разрешение просто так? С какого хрена? Значит, он может дать разрешение, а может не дать. Зачем ему вам давать? Он лучше вам откажет. Тем более ему за это ничего не будет. Вы его не избираете, никакого влияния на него не имеете. То есть, и оно всегда будет до тех пор, пока у государства будет масса функций. Государство отвечает за это, государство отвечает за то, государство там регулирует там, значит, и там, ну, в городах регулирует там землю, там, там цены регулируют, там все что угодно. Все, все государство. И, соответственно, всегда будет коррупция. Всегда будет коррупция. Какие-то заводы, какие-то инвестиции государство осуществляет. Вкладывает там, неизвестно куда. Естественно, как, всегда, когда тратит государство, всегда его КПД, вот этих расходов, оно в несколько раз, а иногда в несколько десятков раз ниже, чем когда это делает частник. Понимаете? И частника не надо контролировать. Это нужно дать этому государственному какому-то товарищу, реставратору. Ну, вот, к примеру, реставрация музеев. Вот, значит, вот гребли деньги на реставрации музеев. Хорошее дело, музеи, значит, государство занимается и музеями в Российской Федерации. Вот. Хорошее дело. Значит, на реставрации там пилили там огромные бюджеты. Десятки миллиардов долларов. Зачем им как бы что-то там делать, там, когда, значит, у них задача заработать деньги, самое главное, так сказать, самым эффективным путем распилить этот бюджет. Естественно, они пилили. Потом их там начали наказывать. Отдали бы этот музей в частные руки, и этот частник бы прекрасно за ним следил бы. Но опять же, значит, сами правила управления вот этими, значит, зданиями, музеями, они должны быть адекватными. Там как это вот происходит в Российской Федерации? Значит, существует замечательный закон, который регулирует отношение к архитектурной какой-то ценности, если им владеет частный инвестор. В результате частный инвестор приходит, там какое-то полуразрушенное здание, и говорят ему, это архитектурная ценность. Ну, в Питере там таких зданий полным-полно было. Вот. А ему говорят, ну, хорошо, если я вот это построю, вот все это вот вложу, деньги, а что дальше? А дальше ничего, ты ничего не имеешь права с этим делать. Ну, а нахрен мне это нужен? И все. И стоит вот это, разваливается дальше здание. И таких зданий в России полным-полным-полно. То же самое с кинематографом. Государство финансирует кинематограф. Естественно, ребята занимаются пилением денег. Значит, на этот самый, на «Викинга» там было потрачено там, 1 200 000 000 рублей. Значит, это равно 20 миллионам долларов, как минимум. Все, кто смотрел «Викинг», я не смотрел. Не смотрел. Вот. Никакого желания у меня нет. Все, кто смотрел «Викинг», они смеются. Ну, что там, там декорации из какой-то конеры, из какой-то фанеры, из какого-то картона. То есть это все воровайка. Поэтому коррупция будет до тех пор, пока государство будет всем управлять. Но почему так им нужно? Потому что нужно пилить вот эти финансовые потоки. Им нужно, на этом они живут. Это их доходы. Это отсюда, так сказать, и коррупция. За коррупцию, конечно, наказывают тех, кто не входит в команду. Там кому-то крохи перепадают, их опа, а ты чего здесь делаешь? Вот как-то так. Значит, Илья СПБ. Владислав, в последнее время кремлевские пропагандисты вроде Старикова начали пиарить Ленина. Хотя раньше скорбели по Николаю и ругали масонскую революцию. Переобулись по приказу чекистского руководства все как один. Все вы правильно заметили. Сверху получила указивка, они прямо на лету сменили обувь. Вот, и побежали дальше, значит, защищать Ленина. Понятно, что это сверху указание. А зачем? Вот как вы думаете? Подумайте. Зачем Кремлю вот этот зиккурат? Значит, зачем-то нужен? Ну, если бы вот им не нужен был бы, ну, сказали, ну, да, вот общество хочет, и нам по барабану, ну, давайте, так сказать, уберем его, захороним. Нет. Нет. Видите, как интересно? Вот они, ушки-то и торчат, вот этих вот кукловодов. Кто там анунаки, и как это анунаки выглядят, я сейчас не берусь сказать, но вот в «Бояре» это просто такой образ, образ. Это предположение, это предположение. Но какие-то люди есть, которые стоят вот за кулисами всего этого, которые дергают за ниточки. И эти люди, вот, значит, как замечательно написал в своем там, произведении «Обитаемый остров», произведение написали братья Стругацкие, это вот неизвестные отцы. Вот Политбюро было, а кто неизвестный отцы, неизвестно. Кто отвечает? Непонятно, кто отвечает за что. Я думаю, что сам Леонид Ильич тоже, значит, там он дергал какие-то рычаги, там что-то он там менял, двигал, но все-таки там еще были люди, которые там подправляли что-то. Вот. И на сегодняшний момент, понятно, тоже вот, так сказать, всякие там блогеры пишут про неизвестных отцов. А произведение «Обитаемый остров» — это произведение как раз вот послание современников своим современникам, тем, кто понимает и расшифрует. То есть Стругацкие отправили вот это послание. И там эти и башни есть, и неизвестные отцы. Это же о чем было? Это было о Советском Союзе. Это было о Советском Союзе. Напомню, Стругацкие были друзьями вот этого, так сказать, Сбарского. Льва, кажется, Сбарского. Вот. Мужа, первого мужа Людмилы Максаковой, мамы вот этой Максаковой. Это вот одна такая шайка-лейка. И все у них там пересекается, все они рядышком. Так. Алексей, вообще последние дни в апреле какая-то аномалия. Холодно, постоянно подавленное настроение. И такое чувство, что ты находишься в прострации. При этом психотропов вообще не принимаешь. Явно что-то происходит, затрагивающее наши русские эгрегоры. Может, они хотят как-то машинку подправить? Нет, она потихонечку, эта машинка, умирает по нескольким причинам. Мы описывали эти причины. Первая причина, она самая простая, банальная. Машинка, воздействующая на мир, она сама получает в этом мире сопротивление, она изнашивается. Причем изнашивается очень серьезно. Снижается ее энергетическая мощь, в том числе и у мумии. Кто-то говорил, что мумию подменили. Я думаю, что нет. Там все-таки настоящий вот этот Ильич. Может, нам подкладывают кого время от времени, но машинка без настоящей мумии работать не будет. Ну, я рассказывал о том, что в 70-е годы, когда ремонтировали, рабочие, там, строители писали, что мы были потрясены, значит, насколько там все сгнило. Сгнила каменная вата, там сгнила, бетон сгнил. Знаете, бетон. Прошло всего-то ничего. Железо сгнило. На самом деле известно, что вообще в России очень быстро вот в Москве гниет все. Особенно и в Питере. Все гниет. Обувь снашивается. Все покрывается пылью какой-то. Вот газ, сероводород. Мы этому посвятили много передач. Много материалов. Передачи там были, но больше всего, конечно, у нас материалов. То есть машинка, она сама использует воздействие среды, на которую она воздействует, там обратное воздействие. То есть она стареет. Следующий момент. Прошло уже несколько поколений, выросло несколько поколений, и новые поколения, они вырабатывают иммунитет. Так же, как, вот знаете, люди, там, в общем-то, там, заразившиеся каким-то вирусом или там какую-нибудь эпидемию, там, чума там. А следующее поколение, оно уже невосприимчиво. Грипп. Значит, в Европе грипп это, переболел, все, почихал и все. А от гриппа, значит, иммунитет выработан. А от гриппа ведь на самом деле индейцы-то умирали от гриппа. 9/10 индейцев, которые там умерли, они умерли от гриппа. Не потому, что там их непосильным трудом эксплуатировали, там, утруждали испанцы, а от гриппа. Вот так и с этим зиккуратом. Значит, следующее поколение, оно уже больше иммунитет имеет, следующее еще больше иммунитет. И все, они невосприимчивы к этому. Отсюда вот эти 60%. Следующий еще как бы момент. Это информация. Становится понятным, что это за штука, что это оккультная штука. Атеизма в стране нету. Поэтому срочно им пришлось переключаться на правоверие. Вот. Которая выполняет роль такого института, пропагандистского. Значит, выдает ту конструкцию мира, которая нужна под этим кукловодом. Но эта штука, РПЦ, работает, в общем, плохо. Оно плохо работает. Я так полагаю, что где-то едва там 1-2% реально людей, которые туда ходят, верят, вот реально. Остальные уже, они далеки. Многих вещей не знают. Вот об этом как раз свидетельствует там опыт, эксперимент, поставленный там человеком. Начал спрашивать о символах веры, значит, РПЦ, приводя символы веры католицизма. Ну, и народ не разбирается в этом, и не нужно ему это. То есть иммунитет выработался. Ну, и информация. Все, эта штука уже плохо работает. Они ее пытаются там как-то наладить. Поэтому существует вот это воздействие. Другой момент еще, знаете, значит, вы говорите, что находишься в прострации. Здесь еще какой момент? Эта штука, она все равно эта энергия, которая вот воздействует на русского человека, она постепенно абсорбируется организмом и становится частью внутриэнергетического обмена в организме. Ну, грубо говоря, ты вот курил, курение как бы зло. А бросил курить, и тебя начинает ломать. Тебя опять хочется покурить. Поэтому, возможно, что-то вот то, что происходит, это элемент ломок. Знаете, вот, так сказать, такой вот легкий наркотик. То есть он, вот эта вот энергия зиккурата или информация, она, в принципе, вас каким-то образом форматировала. А теперь этой энергии становится меньше, и вас начинает вот как бы вот ломать. То есть это могут быть ломки. И заметили не только вы, кстати. Вот. Мне такие письма люди направляют. И именно так и один из наших слушателей, моих корреспондентов, вот, он как раз затрагивает эту тему. То есть видите, как вот существует тема вот в информационном пространстве, и вы ее поднимаете, и кто-то другой поднимает. И я на нее отвечаю. И есть понимание этого. Так что машинку они хотели бы подправить, но я так полагаю, машинка умирает. Так. Дмитрий, здравия, Владислав. Недавно видел фотографию ракет КНДР на параде в Пхеньяне. К своему удивлению, я обнаружил почти на 100% сходство с Тополь-М. Россиянцы в Кремле что, совсем сдурели? Нет, это корейцы. Они, значит, не мудрствуя лукаво, зачем там делать ракету? Значит, муляж сделали, и все. Это муляжи. Дан, здравствуйте, Владислав. Прокомментируйте, пожалуйста, признание экстремистской свидетелей Иеговы. С уважением. Ну вот, этот вопрос мне задавали уже. Его как-то обсуждался мною. Не в передачах, а вот так вот. И для меня очевидно одно, что таким образом пытаются с этой поляны, так как, ну, паствы нет, пошла, паства ушла от РПЦ. И нужно паству лишить места, куда бы она ушла, выжечь, вытоптать все. До этого что вытаптывали? Вытаптывали родноверие, вытаптывали возрождение язычества на Руси. И во многом им это, ну, не то чтобы удалось, но они как бы так загасили эти ростки, загасили, затоптали, попытались затоптать, задавить административным ресурсом. Ну, так, чтобы люди не высовывались. На самом деле, конечно, язычество на Руси будет, и все это. Оно вернулось. Русское язычество вернулось на Русь. Никаких сомнений у меня в этом нет. Просто люди понимают правила игры. В данном случае в Кремле убирают конкурентов. А правила игры вот понимают и не выступают. Я, знаете, подумал так, вот думаю так. В России вообще вот реакция на действия властей, она какая-то вялая. Не потому, что люди там подавлены вот полностью, нет. Просто народ ощущает, что вот режим катится под горочку. И зачем, в общем-то, в последние секунды тут, значит, в его жернова лезть? Надо немножко подождать, и все. Как я сказал, оно там произойдет наверху, это достаточно очевидно, оно видно. И вот эти вот судорожные действия с Навальным, вот, это же вот это такое навязчивое, они выдали вот этого Навального с головой. Не вчера, а уже какое-то время назад. Уже там самые простые люди там уже пишут. Ну, понятно, что с Навальным нам навязывают Навального. Самые простые люди, далекие даже от политики. Ну, я мониторю там всякие блоги, там иногда там, где-то там почитаю. Вот. Уже сняли про него, опять не смотрел, не считаю необходимым смотреть. Просто название прочитал, понял. Сняли там про него ролик, что он Гитлер, что его сравнивают с Гитлером. Ну, для чего? Чтобы он понравился каким-то националистически настроенным русской молодежи, настроенной националистически. Ну, какой он Гитлер, чего его сравнивают с Гитлером? То есть используют все методы. Значит, сняли, насколько я понимаю, так, чтобы вот он именно вот отклик у этих ребят вызвал. Ну, люди есть, молодежь, она как бы такая радикальная. Она хочет радикально решить вопрос. Понятно, что Россия находится, в общем-то, как проходной двор, и находится вот в неком таком недружественном управлении. Ну, так мягко говорю. И они уже замельтешили, они уже заторопились, вот эти кукловоды и их пропагандисты, значит, они пытаются вот таким образом обмануть все. А население абсолютно безразлично. Население даже не выступает. А почему не выступает? Не потому, что подавили, раздавили. Наоборот, при более благоприятных условиях экономических, наоборот, активность была выше оппозиционная. Но тогда было выше, ну, народ как бы хотел это дело как бы сдвинуть. А сейчас оно упало, потому что на уровне подсознания люди ощущают, что все катится под горочку. Не только там с внутренней точки зрения, но и с внешней. В Америке появился Трамп. В Европе тоже там что-то меняется. В Китае тоже меняются. Давление уже вот на Кремль есть. Кидают эти союзники, постоянно кидают. С Киевом Кремль просто пролетел. Просто пролетели. Они пролетели, на самом деле. Они там, ну, с Крымом-то с Крымом, а в остальном они совершили целый ряд ошибок. Целый ряд ошибок политических. Не военных, а политических ошибок. То есть не нужно было признавать выборы Порошенко. Не нужно было признавать выборы в эту Думу. Нужно было выступать, значит, нужно было выводить российские банки, прекращать всякие экономические контакты с киевским режимом. И таким образом его, в общем, двигать к краху. На сегодняшний день киевский режим, значит, такой достаточно враждебны Кремлю, там они где-то договариваются за кулисами, но они все равно, в общем-то, враждебны друг другу. На самом деле киевский режим тянет на дно и кремлевский. На самом деле тянет на дно. Ну что, сразу вот, понятно, а почему не сделано было раньше? А почему не сделано? Почему вот эти люди довели часть русского народа до такого состояния? Вот. Почему Сбербанк кормил их? Зачем? Почему? Ну, есть еще масса вопросов. Есть еще масса вопросов и экономических, и политических, внутриполитических, внешнеполитических. Вот если американцы разгромят Северную Корею, тогда наступит, конечно, еще, так сказать, одно грандиозное внешнеполитическое поражение. То есть вот постсоветской вот этой РФ. В Сирии на самом деле американцы одним вот этим запуском своих томагавков, они подчеркнули место Российской Федерации вообще в этой Сирии. Просто место. Каким образом? Во-первых, они подчеркнули, что средства ПВО Российской Федерации не в состоянии оказать противодействие американским крылатым ракетам. А до этого же как дышали? Говорили, что там на 400 километров все закрыто, все небо Сирии закрыто и так далее и тому подобное. Томагавки прорвались совершенно спокойно. Вот. Значит, и второе, американцы продемонстрировали свое отношение к российскому контингенту. То есть, конечно, слава богу, ни на кого не напали, но тем не менее. То есть, это такое серьезное внешнеполитическое поражение. Серьезное. И вот на носу вот с Северной Кореей. Так. Сарма. Добрый вечер, Владислав. Продолжение этой идеи. Вопрос. Откуда в РФовских городах столько грязи? Буквально все в грязи. В Европе грязь надо искать. А вот мы писали об этом статью. Запросите. Лет 10 назад о том, что да, столько грязи в Москве, в Питере. Машина покрывается грязью в течение одного дня. Обувь снашивается там в Европе. То, что снашивается в течение там 2 лет, в Москве снашивается за полгода. Вроде бы ходят так же, так сказать, все то же самое. Значит, и пыль. А это как раз свидетельство вот нарушенного вот этого пространства, нарушения пространства. Вот. Это нарушение создает как раз зиккурат. Так же, как вот, например, вот пирамиды. Значит, тоже же это, есть такой феномен пирамид, египетские пирамиды. Они, ну, с точки зрения вот некоторых таких исследователей, пирамида как бы высасывает энергию с окружающего пространства. И поэтому, когда начали восстанавливать, что было вот в Древнем Египте, когда строили пирамиды, пришли к выводу. На самом деле, там была такая буйная растительность, такие, ну, джунгли или около джунгли. Значит, там, рядом какие-то там леса были, поля были, зелень была. А потом вокруг пирамиды пространство постепенно, оно как бы вымирало. Не сразу. Но оно вымирало. То есть пирамида втягивает в себя какую-то энергию. Возможно, использовали эту штуку там для каких-то там целей оздоровления этих фараонов. Может, еще для каких-то камланий использовали. Потому что, ну, ясно, что это не место для захоронения там этого фараона. Их построили 3 штуки вот этих больших. И все. И больше нет никаких там пирамид, там складывают там какие-то кучи. А эти вот... И там тоже, может быть, они использовались для каких-то вот таких же целей. Но эти пирамиды – это вершина вообще архитектурного искусства и строительного искусства, которое вот ни до, ни после вот ничего не было. Как будто какие-то демиурги, мастера вот возникли из ниоткуда, создали вот эти штуки, и все, и опять, значит, ушли куда-то в тень. Вот им эти штуки зачем-то нужны были, причем повторяющие. Там видно, что повторяют эту... ключевые там звезды Большой Медведицы. Дальше они использовали для каких-то целей там внутри, там, понятно, какой-то саркофаг какой-то гранитный, значит, такой совершенно непонятный. Там ничего в этом саркофаге не было. При том, что попали вот эти товарищи, они попали вот в 20 веке, уже попали, значит, чуть ли не первые. Или там, может быть, чуть-чуть пораньше, там вот То есть как-то египтяне там другим путем попадали. Но с тех пор это место было законсервировано. И никакого там фараона не было. И в то же время вот вокруг, пространство вокруг этих пирамид, оно высосано. В данном случае в Москве, я так думаю, что также действует этот зиккурат. То есть он высасывает энергетику окружающего пространства, преобразует эту энергетику каким-то образом. То есть вот эта энергия, которая воздействует на русского человека, которая там закрывает ему там что-то, она должна откуда-то браться. Она вот берется оттуда. То есть на самом деле есть элемент преобразования энергии. Так, значит, Аполлон. Интересно, что ваши предположения верны по поводу ослабления зиккурата. Так как кремлевские дальше будут зомбировать людей, Тяжелые времена для кремлевских наступили. Утянут с собой и страну вместе со всеми, бездари. Ну, они бы хотели как-то зомбировать, но я думаю, что у них эта вот штука, она пожирает себя. И все сворачивается. Матрица сворачивается. Это самое главное. Матрица уходит. И вот я смотрел, тут Доренко выступал и сказал, а вот другие люди по-другому себя ведут, особенно молодежь. То есть у молодежи вообще есть иммунитет ко всему этому, поэтому они как бы и не стремились русскую молодежь, чтобы больше русской молодежи не было. Вообще, конечно, статистика, она удручает. Вот, значит, вот тут написали они, товарищи, что да, что такое российская нация, я тут зачитаю их, должен в конце передачи. Мы еще обсудим это. Вот они выработали некое определение, вот эти академики, что российской нацией считать гражданско-политическую общность, консолидированную на основе исторической российской государственности, члены которой обладают равными правами, независимо от этнической, расовой и религиозной принадлежности, общими историко-культурными ценностями, чувством принадлежности к единому народу, гражданской ответственности и солидарности. Ну, это абракадабра полная, полная абракадабра. На сегодняшний день есть очевидное, конечно, свидетельство неравноправности русского народа, то есть он не находится в неравноправном состоянии. Свидетельства простые. То есть кто-то там ищет, там что-то вот русских меньше там назначили, там среди олигархов их там мало. А свидетельства намного более простые, намного более удручающие и чудовищные. Просто пример с численностью, значит, который подтверждает неравноправие русского народа. Ну, например, количество русских людей в 1989 году, то есть перед распадом Советского Союза, это, если взять за основу, значит, 110 миллионов человек в Российской Федерации. На 2015 или там 2016 год 110 или 111 миллионов. Это с учетом того, что масса народа въехала. Значит, вроде бы там должно увеличиться за счет приезжих, там около 10 миллионов. А количество русских людей, оно осталось тем же самым. В то же время другие там замечательные народы Российской Федерации, они увеличили свою численность. Ну, например, там чеченский народ. Было на конец 80-х годов, в 89-м году, 700 тысяч чеченцев, которые жили вот только в Чечне. На сегодняшний день, согласно вот каким-то данным, этих чеченцев 1 200 000 человек. Или 250 чеченцев. То есть, грубо говоря, численность чеченцев выросла на там 80%. А численность русских выросла, не выросла. При том, что там часть чеченцев из Чечни уехала, ну, там, из-за границы. То есть, на самом деле, количество чеченцев, ну, и других народов тоже, оно выросло на 50, 60, 70%. А количество русских людей, оно осталось тем же самым. С точки зрения статистики, это говорит о том, что, в общем, русский народ находится в неравноправном положении. То есть нет равноправия. Поэтому вот эти слова их, они, конечно, замечательны, вот, про равные права, но на деле равных прав нет. И вот это, так сказать, хреново. Так. Многим объясняю, что русские потомки скифов. РПЦ вытравливал и продолжает вытравливать русскую историю. Все как просыпаются, ясно им становится сразу. Надо больше просвещать народ на эту тему. Ну, вот как могу, так делаю, написал эту книгу. Эту книгу не хочу пускать там, еще, там в какую-то в широкую публику. Почему? Ну, потому что начнут пользоваться теми интересными выводами, значит, не те люди, кому нужно. Наступит время, конечно, эта книга, она пойдет в широкую публику. Так же, как вот и «Бояр». Вот. «Священные основы нации» выложены. «Бояр», он тоже пойдет в публику. Но сейчас вот пока не время. Пока не время. Алексей, Владислав, вы пропустили закон о сносе пятиэтажек в Москве. Вчера его приняла в первом чтении Дума. Дело понятное, блатным девелоперам нужны точки в хороших местах у метро. А лохов из пятиэтажек отправят в самую жопу мира Новой Москвы. Читаю, вот как вот автор написал. Значит, понятное дело, зачем это нужно. Значит, массу домов построили. На этом деле они попилили хорошие деньги. Взяли кредиты в западных банках, в российских банках. То есть, да, раздали кому-то ипотеку. Вот, потому что рассчитывали продать там по 3000 долларов. При себестоимости строительства в Москве где-то 600-700 долларов. Вот. Остальное 2000 долларов, это 2500 долларов, это навар. Навар, который уже попилили. Отсюда ситуация, когда им нужно эти дома кем-то заселять. И как-то эти деньги вытянуть свои. Ну, как они считают, что это их деньги. Они уже потратили, а деньги у банка взяли. Банки-то почему лопаются? В основном банки давали вот этим девелоперам. И лоббистам этой программы в Москве, то есть, ну, я просто вот уже как бы так тему изучил, потому что, ну, вчера даже один единомышленник, он так переживал за это. Вот, и как бы тему я изучил. Лоббистам реновация называется, вот, значит, сноса пятиэтажек в Москве, является такая компания ПИК, самая большая в Москве. Потому что объем, который они планируют там освоить, 60 миллиардов долларов. То есть они убьют там сразу двух зайцев. И компания эта там попилит свои деньги. И этих самых переселят вот в эти дома, которые стоят пустые. Значит, поэтому, кстати, в России и не дают землю. И не дают землю людям, ну, вокруг Москвы, там не делают дорог. Почему? Потому что огромные деньги чиновников вложены вот в этот бизнес. А эти, значит, они понастроили уже. Вот. Они уже объявили, что будут выкупать готовое жилье. То есть для этого все это нужно. Людей расселять. Понятно, да, понятно, что они хотят кинуть. Но я полагаю, что у них это не прокатит. Знаете почему? Потому что вот в этих пятиэтажках живет масса людей с какими-то связями, знакомыми, там еще что-то. Вроде пятиэтажка, ну а вышли оттуда серьезные люди. И поэтому ничего у них в Москве не получится. В Сочи там оно получилось. В Сочи там простые люди, совсем простые люди. Вот. Ну, там им как-то что-то, так сказать, дали, так вот, значит, и там Олимпиада, вот там, а масштабы другие. А в Москве, насколько понимаю, этим должно быть затронуто 500 тысяч человек, или там 600, а может и больше. Может, миллион. Ну, я так полагаю, что люди там прижились в этих пятиэтажках, замечательно себя чувствуют. Некоторые пятиэтажки сделаны из кирпича, кирпичный, и поэтому никуда им съезжать не хочется и не нужно. Вот. И поэтому сопротивление будет дикое, я думаю, что они сдадутся. Другой вопрос, вот эти чиновники, вот эта вот комарилья вся, которая там, значит, в Москве там и вокруг там вообще властей сформировалась, они как раз и не дают развиваться строительной программе России. Развитие какое? Строить дороги, раздавать землю, значит, во всех регионах. Они построили вот эти дома, они стали заложниками этих домов, потому что там раздали ипотеку. Сейчас, если, значит, дать землю людям, в общем, там, при цене там, за участок там, 5-6 тысяч долларов, там, до соток за 20, с электричеством, с дорогой, с подводкой воды, ну, как бы, ну, себестоимость этого. Себестоимость там дома в 200 квадратных метров, там можно уложиться, ну, в общем-то, в реальную сумму совершенно, там, 30, там, 50 тысяч долларов, вот как-то так. 40 тысяч долларов, за которую там и однушку в Москве не купишь. Естественно, они держат искусственные цены. Это вот для этого и сделано все. Но обломаются. Я думаю, что ничего не получится. Чисто, конечно, коррупционная схема, но ничего не получится. Валерий, как насчет выступления главы Альфа-банка об оккупированных Россией территории Украины и сепаратистов Донбасса? Бывший житель Львова, проживающий за рубежом. Ну, это все-таки не глава Альфа-банка, это сказал глава Альфа-банка на Украине, насколько я так читал. Вот. Конечно, в общем, в любом случае этому Альфа-банку нужно запрещать операционную деятельность на Украине. Хочет он в России работать, пусть работает в России, а на Украине так, как американцы. Взяли, объявили санкции, и все, и привет горячий. И все. Так, Аполлон, бытует мнение, что первооткрыватели пирамид в Египте были подвергнуты проклятиям, и впоследствии эти люди скончались от неизвестных болезней. Действительно ли это так? Ну, есть как бы версии с этими проклятиями, это все большой вопрос, это на уровне гаданий. Это на уровне гаданий. Ну, там есть странные смерти, конечно. Странные смерти, конечно, есть. Египтяне понимали толк в магии. Они были наследниками, не все египтяне, а верхушка какая-то, были наследниками допотопных цивилизаций. Не все свои знания они делали достоянием публики, но уже то, что там в Египте есть, построено, то, что видно, оно говорит о том, что ребята владели там камнем только так. То есть лучше, чем современные строители, обладающие несравненно более там мощными, как казалось бы, инструментами. То есть у египтян были инструменты не менее мощные. При том, что технологию знала там какая-то верхушка. Пирамиды – это послание из прошлого, которое подчеркивает, что существовало, как это говорят всякие, так сказать, там, популяризаторы, там, богов, которые прилетели там, с других планет или еще как-то. Но существовала какая-то в древности, до потопа, ну, я считаю, до потопа, цивилизация, и, может быть, не одна цивилизация, которая достигла определенных высот в технологиях. И результаты вот, деятельности этой цивилизации, они частично перетекли с допотопных времен, а сами технологии перетекли тоже, в общем-то, уже в послепотопное время. Вот пирамиды были построены уже там, значит, там ну, считается, там, в начале там второго тысячелетия до нашей эры, там, 2800, там, 2700, там, какие-то годы. Я полагаю, что это вот как раз вот люди, обладавшие вот этими технологиями, они как бы использовали их. Ну это вершина. Это вершина строительной техники, технологии. Древний человек не мог такое построить. Не мог. Человек, который вышел из болот, ну, как бы вот эти египтяне, биомасса, она вышла из болот, ну, какие-то там прикочевали из там, пустынь. Вот эти люди, они не могли пройти вот такой грандиозный, громадный период технологического развития и построить там, спустя там, 500 там, лет, после того, как они вышли из болот, там, 1000 лет даже, построить вот такое сооружение. Не могли. Этой цивилизации нужно было пройти там много тысячелетий, чтобы до этого дойти. А тут раз оно и появляется. Это говорит о том, что это все продукт других знаний, реализации других знаний совершенно. А насчет вот этих проклятий, другие знания предусматривают и другие знания оккультные. Есть специалисты, есть традиция вот этих оккультных знаний. Вообще оккультные знания в Европе, они как бы пришли вот с Востока, были в Римской империи, и эти знания, они сохранены даже. Они сохранены, и правящие классы, я так полагаю, пользуются ими. Пользуются. Какие-то знания остались от друидов, какие-то знания, в общем-то, пришли оттуда. То есть вот синтезом этих знаний, я думаю, что пользуются. Тот же самый зиккурат – это вот синтез этих знаний. И та же самая пирамида. Потому что люди были очень практичны. В древности люди были практичны. Нужна плотина? Построили плотину. Нужна баня? Построили баню. Нужен канал для орошения земли? Построили канал для орошения земли. Нужна какая-то штуковина, которая там будет энергию преобразовывать и там, в общем-то, зомбировать людей. Построили такую же штуку. Так что они просто так вот такие грандиозные вещи не делали. Надо это четко понимать. Так же, как вот, ну, вы представьте себе, так сказать, вот вы живете, у вас там есть дом, там двор, и тут вам в голову взбрело взять и пирамиду построить. Но если вы еще где-то видели, да, понятно. Но это уже, если вы видели где-то и построили, вот как сейчас строят там какие-то товарищи пирамиды там у себя во дворах, маленькие. Но они где-то видели. А вот так, чтобы человек ничего нигде не видел, взял, решил пирамиду построить, такого нет. Так, ну давайте уже заканчивать сегодняшнюю передачу. Ну, закроют зиккурат, и что? Потом кремлевским зомбировать очень просто. Церкви заменят зиккурат, они повсеместно, и все с останками, мощами. Народ туда ходит, яйца красит, в прорубь ныряет. Именно это и надо неизвестным отцам. А символ веры и прочие православные россказни для особо упертых, чисто для антуража. Ну, знаете, вот церковная вот эта магия, она работает похуже, послабее. Вот. Она выработана для другого. Она выработана для универсализации в рамках Римской империи. Тоже использованы какие-то магические, так сказать, технологии, практики, которых у древних последователей, учеников Иешуа не было. Вот. Там, в той же самой Римской империи, вот это приобщение к плоти и крови, оно на самом деле пришло из митраизма. То есть был культ Митры, это такой иранский бог, вот, солнце. А русское слово «мир», это, значит, оно как бы из того же источника, откуда и Митра. Митра, на самом деле, там он «михр». Ну, в русском этот «х» пропало, «мир». Ну, то есть это вот корень, вот «мир», вот «митра», «митраизм». И там тоже было причащение вот кровью, плотью. Оно почему-то перекочевало в христианство. Интересное какое кино. С крестами там масса интересного. Вот с этими крестами. Ну, это уже как бы новенькое. Вот. Некромантия. Значит, оно как бы другим целям служило. Служило христианство другим целям. А зиккурат, он как конкретно зомбирует на уровне блокирования подключения человека вот к своему эгрегору, к своей ноосфере. А христианство, оно все-таки этот эгрегор еще оставляло как-то. Стирало память, что было раньше, но эгрегор оставляло, и подключение сохранялось. Поэтому вроде христианство было, а народы в то же время остались. То есть были разные народы. А вот социалистические народы, русский народ, вот он как-то перестал осознавать себя русским народом. Это же тоже как бы удивительно. Через не такой большой период 75% русских людей по происхождению, по культуре, они перестали осознавать себя русскими. Это же факт медицинский. Так. Ну, вот еще вот такой последний вопрос. Сегодня прошла информация, что преемником гаранта будет Володин. Кукловоды-шутники. Какой-нибудь спросит, чей президент-преемник? Володин. Ну, читал я эту информацию. Ну, это уже вбрасывают. Про преемника вбрасывают, еще что-то вбрасывают. Они проверяют реакцию. На самом деле, проверка реакции. То есть тот же самый люди Володина звонили в какой-то вот этот, насколько я так понимаю, этим... какое-то там ветеранское общество, и говорит, что делайте то-то и то-то. Ну, что там нужно было там подчиняться кому-то. Потому что за нами Володин, а он преемник Путин. Они просто проверяли реакцию публики. Как публика будет на это реагировать? Насколько они так удивятся или отвергнут это? Ну, ничего, всосали эти ветераны. Всосали, в общем-то, вот. Реально, конечно, будет не Володя. То есть, раз эта информация стала известна, реально будет не он. Это была проверка. Раз вот эту проверку устроили, это еще одно подтверждение, что будет, появится скоро какой-то вот в Российской Федерации, значит, преемник. Вот его сначала не будут называть преемником, но, я так полагаю, его должны назначить на какую-то должность. Ну, скорее всего, премьер-министра. Ну, будем ждать. В любом случае, какие-то перемены будут и в России, и в мире. Главное, спокойно к этому относиться. Все будет нормально. И на этом я хочу закончить сегодняшнюю передачу. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив».